гостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 октября, вторник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Украина должна принять пакет антикризисных законов, чтобы получить помощь от Международного валютного фонда. Грузинские и российские власти выступили с новыми взаимными обвинениями в нарушении мирных договоренностей. Финансовый кризис корректирует планы россиян на отдых. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На Украине Верховная Рада сегодня, как ожидается, рассмотрит пакет антикризисных законопроектов, от принятия которых зависит получение кредита Международного валютного фонда. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Международный валютный фонд готов выделить Украине кредит в 16,5 миллиардов долларов сроком на один год. Однако окончательное решение МВФ зависит от принятия депутатами Верховной Рады антикризисной программы, которая должна предусматривать и реформирование банковской системы. В понедельник руководителям парламентских фракций так и не удалось договориться о едином антикризисном законопроекте. Кроме правительственного, на рассмотрение депутатов было предложено еще 5 документов, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса. Вот что по этому поводу сказал лидер украинских коммунистов Петр Симоненко.
Сейчас
пока еще представители крупного капитала думают только о своих банковских счетах, а не о государстве. И это, к сожалению, дает мне основание утверждать, что не будет проголосован соответствующий проект закона. Оппозиционная партия регионов заявила, что антикризисные предложения Кабинета министров имеют лоббистский характер и могут только углубить финансовый кризис. По словам заместителя главы парламентской фракции регионалов Александра Ефремова, не только его партия, но и многие инвесторы не доверяют правительству Юлии Тимошенко.
Главной причиной инвесторы считают по выводу своих капиталов из Украины – это потеря доверия к правительству в нашем государстве. Наверное, в этом кроется вся глубина тех проблем, которые сегодня есть в Верховном Совете.
Между тем, спикер парламента Арсений Яценюк намерен предложить свой антикризисный законопроект и надеется, что именно он будет поддержан большинством депутатов. Глобальный финансовый кризис ударил не только по банковской системе Украины, но и по ряду ее отраслей экономики. Больше других пострадали украинские металлурги, говорит руководитель киевского офиса российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Олег Шейко.
Металлы являются очень важной составляющей экономики, особенно экспорт. Не то, что происходит падение спроса на украинские металлы, просто его вообще нет. Украинские металлы не конкурентоспособны. И еще что очень важно, это то, что проблема гривны и доверия населения к центральному банку и банковской системе, она очень важна. Если нет доверия, инвесторы убегают, голосуют ногами.
Из-за укрепления доллара с начала месяца украинская национальная валюта обесценилась почти на 20%. Нынешний политический кризис на Украине, связанный с досрочной парламентскими выборами, как подчеркивают многие эксперты, только ухудшает финансовое и экономическое положение страны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О новом обострении ситуации в Грузии, а именно на границе с Абхазией, сегодня заявил президент Республики Абхазия Сергей Багапш. По его словам, наблюдатели Евросоюза не могут обеспечить должный уровень безопасности в регионе, и власти Абхазии вынуждены принимать собственные меры по укреплению границы с Грузией. Со стороны абхазских властей в адрес официального Тбилиси звучат обвинения в развязывании террористической войны. Одновременно грузинские оппозиционеры упрекают команду Саакашвили в неспособности пресечь сепаратистские движения. Об этом сегодня сказала бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе. И вот по мере ужесточения требований и обвинений оппозиции, грузинские власти делают все более жесткие заявления о ситуации в зонах конфликтов и обвиняют Россию в подготовке очередной агрессии. Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности, которое было полностью посвящено инциденту в Цалендихском районе, у границы с Абхазией, где в результате теракта погиб глава администрации Георгий Мебония. Михаил Саакашвили заявил, что Россия и сепаратистские власти грубо игнорируют все ранее достигнутые договоренности, в том числе соглашение Саркози Медведева, и пытаются дестабилизировать ситуацию не только в зонах конфликтов, но и по всей территории страны. Согласно утверждению главы государства, Россия не отказалась от планов по свержению власти и оккупации Грузии. В связи с этим Михаил Саакашвили распорядился привести все государственные службы в повышенную готовность и призвал сограждан и коллег по правительству и парламенту к бдительности. «Грузия оказалась жертвой террористической войны», — воскликнул президент. Главе государства вторит председатель парламента Давид Бакрадзе. В понедельник он заявил журналистам, что Россия, по его мнению, не отказалась от планов полностью оккупировать Грузию или, во всяком случае, создать невыносимые для жизни условия и дестабилизировать обстановку в зонах конфликтов, а также, что немаловажно, дискредитировать европейских наблюдателей, которые находятся в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, то есть в так называемых буферных зонах, установленных российскими войсками в ходе пятидневной войны в августе. Господин Бакрадзе отметил, например, что Россия не вернула свои войска за линию, где они находились до 7 августа, как это предусмотрено соглашением Саркози-Медведева. Обстановка в зонах, прилегающих к признанным Россией республикам, действительно остается взрывоопасной. Однако перестрелки чаще всего происходят у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. В районе сел Печори, Ганмухури, Хурча то и дело вспыхивают перестрелки с человеческими жертвами. После окончания масштабных боевых действий с абхазской и грузинской стороны несколько военнослужащих погибли. Наблюдатели ЕС тут же выезжают на место событий, если инцидент произошел по левую, то есть грузинскую сторону реки Ингури, и пытаются разобраться в произошедшем. В Абхазию, как и в Южную Осетию, их не пускают. Эти инциденты и дают повод грузинским властям заявлять о невыполнении России своих обязательств по соглашению Саркози-Медведева, однако, с другой стороны, Сухуми, Цхинвали и Москва также, в свою очередь, обвиняют Тбилиси в эскалации напряженности с реваншистскими целями. В МВД Грузии утверждают тем временем, что в районах, где действуют международные наблюдатели, нет частей специального назначения МВД, то есть военизированных подразделений, поскольку это запрещено соглашением Саркози-Медведева. Там находятся только обычные полицейские для охраны правопорядка. Разность интерпретации и эскалация взаимных обвинений свидетельствует, по мнению наблюдателей, о том, что вывод российских войск из буферных зон и ввод в эти районы нескольких сот наблюдателей Европейского Союза далеко не гарантирует прочный мир и стабильность в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Чите отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. Коллегия присяжных приступает к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Глава правительства Китая Вэн Цзябао проведет в Москве переговоры с российским руководством о сотрудничестве в сфере энергетики. Блок Юлии Тимошенко отозвал из суда свой иск к президенту Украины, оспаривающий указ о назначении досрочных парламентских выборов. Лидеры Великобритании и Франции Гордон Браун и Николя Саркози обсуждают сегодня в Париже пути выхода из мирового финансового кризиса. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». К выборам президента США. Маккейн, Обама и Джо Водопроводчик. Репортаж Владимира Абаринова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тюремный охранник Дэвид Портер. Книжное обозрение Марины Ефимовой посвящено Нью-Йоркскому марафону и книге Лиз Робинс «Единственный в своем роде кросс. 42 километра по улицам Нью-Йорка». Кинообозрение с Андреем Загданским расскажет о фильме Криса Смита «Бассейн». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. И приступаем. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Словами «экономический кризис» сейчас начинаются практически любые публикации на самых заметных полосах средств массовой информации. И вот то, что нам расскажет сейчас о уровне смертности в России, тоже начинается с этих же самых слов, но я догадываюсь, что дело вовсе не в экономическом кризисе, а в каких-то более глубинных причинах.
Да, совершенно верно. Речь идет о психосоциальной обстановке. Это и экономика, и политика, ну и кризис, который вы упомянули, Евгения, а говорил об этом генеральный директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса, академик Евгений Чазов. Говорил он о том, что вот эта самая обстановка как раз определяет такое состояние, при котором в России ежегодно 56% общего количества умерших умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Это 1 300 000 человек. Евгений Чазов говорил о том, что необходимо принять закон о профилактике и назначать ответственных за исполнение. И имеется в виду работодатель. И приводились в примеры такие страны, как Норвегия и Швеция, в которых работодатели занимаются оздоровлением своих служащих и рабочих. 330 000 умирают от онкологических заболеваний, и 70 000 умирают от ошибочных диагнозов. Звучали предложения о том, что необходимо переобучить всех врачей. Например, это говорили в Думском комитете по охране здоровья. А вице-президент Академии медицинских наук Александр Баранов и вовсе заявил, что науке известно, как снизить смертность, но вот только не поступало заказа такого, на снижение этой самой смертности. Но, тем не менее, работа идет, размышления имеют место. Ну и, в частности, вот в следующем году в рамках национального проекта «Здоровье» появится отдельное направление пропаганды здорового образа жизни, борьбы с курением, алкоголизмом. И планируется, что к 2025 году россияне должны доживать до 75 лет вместо нынешних 67. Так что задачи поставлены, цели определены.
Сегодня в утренней программе «Время свободы» спрашивали граждан, слушателей наших, как сказался финансовый кризис, простите, снова финансовый кризис, на их планах на отдых и развлечения. Один из отвечающих на пейджер написал, что его развлечение – это пара бутылок водки, и, в общем, в этом смысле ничего не изменилось. Будем считать это моим таким творческим подходом к следующей публикации, которая тоже о здоровье, но и об алкоголизме.
Как раз об алкоголизме, да. И тут, правда, речь идет не о водке, а о слабоалкогольных всяких напитках, которых множество. И вот в Совете Федерации прошел круглый стол, где обсуждались приоритеты государственной алкогольной политики. И как раз вот там вот эти слабоалкогольные напитки стали героями дня. Есть тоже всякие разные идеи. Ну, в общем, их хотят, как бы, если грубо говорить, приравнять к табаку и к табачным изделиям. Обязать производителя размещать крупную рекламу, которая должна занимать сколько-то процентов площади, о вреде этих самых напитках, должны перестать продавать алкоголь гражданам, не достигшим 21 года, должны перестать продавать эти самые напитки вблизи детских, медицинских учреждений, стадионов и так далее по списку, я не стану весь его продолжать, должны также ограничить объем тары 300 миллилитрами.
Мелкими порциями.
Мелкими порциями, совершенно верно. А также снизить содержание алкоголя в слабоалкогольной продукции. Сейчас 9 можно, должно стать 7, а вот в Евросоюзе и вовсе 4.
Да, все это, безусловно, наверное, это уже доказанный факт, влияет на здоровье. Но вот если уж человек заболел, как его лечить, это вопрос к врачам. И на этот вопрос, кажется, нашелся ответ у властей.
Нашелся почти. И «Московский комсомолец» сегодня достаточно так-то оптимистично нам заявляет, что будут приниматься новые стандарты лечения для россиян. Тут все должно быть расписано. Вот если заболевание такое-то, то должны проводиться такие-то обследования, такое-то лечение. Должны прописаны быть учреждения медицинские, в которые должны направлять граждан. И тем самым, вроде бы, счастье-то и может быть достигнуто. Во всяком случае, могут быть уравнены или, во всяком случае, сближены люди, которые лечатся в каких-то районных маленьких больницах, больницах, в центральных больницах. Но вот «Известия» устами Татьяны Ботиневой, а также многочисленных экспертов, сильно сомневаются в том, что эти стандарты, будь они введутся, помогут, потому что уже, оказывается, 600 различных стандартов действует, но пока еще толку нет.
Кажется, на мой взгляд, дело вообще идет к самолечению. Есть стандарты, бери, лечись сам.
Конечно. Спасибо. А даже и без стандартов этим можно заниматься.
Спасибо. Сегодня газеты читала Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Повлиял ли экономический кризис на то, как россияне проводят отпуск и ежедневный досуг? Туроператоры сообщают о снижении спроса на турпоездки за рубеж на 15-40% и опасаются кризисного провала после Нового года. Цены на основных туристических направлениях заметно выросли. Впрочем, начинающиеся через неделю школьные каникулы тоже выйдут родителям в копеечку. Цена билетов в театр или даже цирк непомерно высока. Над этой темой работала Вероника Баде.
По свидетельству туроператоров, снижение спроса на поездки наблюдается по многим направлениям. Некоторые эксперты прогнозируют провал прежде всего самых дорогих, таких как экзотика и горные лыжи. Президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев отметил в интервью газете «Ведомости», что в последние две недели продажи на ближайшие даты и на Новый год упали на 30-40%, причем не только в России. У европейских фирм те же проблемы. Владимир Воробьев считает, что после 20 января могут начаться разорения компании, так как некоторые туроператоры не один год работают в минус, однако за счет наращивания оборотов им удавалось оставаться на плаву. Многие россияне в растерянности, покупать тур или ждать, пока он снова подешевеет. Екатерина Махотина каждый год с семьей ездит на Новый год в Юго-Восточную Азию, но в этом году пока не решается оплачивать тур.
Цены на туры значительно выросли, где-то на 30-40%. Ну вот, например, если взять отель во Вьетнаме, в котором отдыхали, цена увеличилась где-то в два раза, 5 тысяч долларов на человека. Это очень дорого. Я позвонила в агентство, и менеджер порекомендовал подождать. Возможно, цены упадут, потому что многие отказываются из-за финансовых проблем. Многие ездят в кредиты, многим просто не подтвердили кредит.
Прокомментировать ситуацию я попросила Ирину Тюрину, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии.
Вы знаете, нельзя сказать однозначно, что ситуация уже изменилась. Во всяком случае, картина очень размытая, и мнения очень разные существуют. Туры пока продаются, и неплохо. Но есть какие-то направления, которые несколько, так сказать, проседают по спросу. А вот связано ли это с кризисом или, может быть, с тем, что пока только октябрь, а у нас народ, как известно, любит в последние минуты все делать, может быть, ноябрь покажет нормальный спрос, а может быть и нет. Вот туроператоры, кстати, тоже очень хотели бы это знать.
А какие это направления?
Например, вот туроператоры, которые продают альпийские горнолыжные туры, они говорят, что у них спрос хороший, нормальный, и некоторые даже говорят, что выше, чем в прошлом году в это же время. А, например, балканские направления, Болгария, Словакия, там отмечается снижение спроса. Там Египет продается очень неплохо. А Таиланд провалился совершенно. Почему он провалился? Может быть, это связано с политической ситуацией, которая долго нагнеталась, и это, так сказать, последствия. А может быть, потому что Таиланд подорожал минимум на 300 долларов и уже, так сказать, перестал быть достаточно доступным направлением.
А в целом на сколько выросли цены?
Зимние цены выросли процентов на 30. Но, опять же, это никак не связано с кризисом. Просто это вот очередное повышение, прежде всего, связанное со стоимостью авиаперевозки. Просто подорожала перевозка, и там на некоторых направлениях подорожали отели. Это нормальное, так сказать, в зимне подорожание турпродукта. Я так бы сформулировала ситуацию. Туроператоры находятся в тревожном ожидании, а спрос такой настороженно-активный.
А ваш прогноз, как отразится вот вся эта ситуация на отдыхе россиян, в частности, на отдыхе эконом-класса?
Не могу я прогнозировать. Мнения, повторю, очень разные. Некоторые считают, что прежде всего просядет спрос среднего класса, как это было в 98 году, и будут востребованы дорогие и дешевые туры. И даже некоторые туроператоры всерьез рассматривают возможность перемены квоты выкупленных мест в отелях, то есть дорогие отели поменять на дешевые. Это одно мнение. Другое мнение, что прежде всего провалятся именно дешевые и дорогие туры, а средний класс будет нормально покупать и ехать. Потому что люди хорошего достатка, которые имеют деньги, которые покупают дорогие туры, они, допустим, побоятся уезжать сейчас на отдых, потому что им надо будет все время контролировать ситуацию. Они, как правило, это люди бизнеса, да? А дешевые туры провалятся, потому что у людей нет денег. А при этом люди среднего класса, у которых есть какое-то количество денег, но не катастрофическое для того, чтобы их потерять в кризисе, они по-прежнему поедут отдыхать.
Прогнозы экспертов противоречивы. Какая судьба ждет туроператоров и каковы будут возможности для отдыха у россиян, видимо, покажет ближайшее будущее. Впрочем, помимо отпуска существует еще и ежедневный досуг. Через неделю начинаются школьные каникулы. В этом году многим родителям придется отказаться от традиционных походов с детьми в театр. Цены на билеты непомерно высоки. Чувствуете ли вы влияние экономического кризиса? Такой вопрос я задала Борису Голдовскому, заместителю директора Государственного академического театра кукол имени Образцова.
Если говорить о ценах на билеты, то они как были у нас в начале сентября от 200 где-то рублей до 600, там, на премьерные спектакли, они так и остались. И зрителей, я не сказал бы, чтобы стало меньше, так же, как и раньше, на спектаклях и на детских, и на взрослых у нас почти всегда аншлаги.
Но ведь вам тоже приходится время от времени повышать цену на билеты. С чем это связано?
Ну, жизнь становится дороже, и, словно говоря, если в кинотеатре билет стоит порядка, там, 200 рублей, а в кинотеатре, наверное, все, что нужно, это включить аппарат и выключить свет в зрительном зале, то у нас спектакль, над которым работает много людей, и не только актеров, но и технический персонал. Было бы странно, если бы билеты на спектакль в крупнейшем в мире театр стоили дешевле, чем билеты в среднем кинотеатре.
А есть ли у вас в театре какие-то специальные социальные программы, скажем, для малоимущих?
Ну, они были всегда, и они есть сейчас. В год порядка 30 спектаклей мы даем для детских домов и для малообеспеченных семей. У нас проходит множество, у нас же крупнейший музей театральных кукол, большое количество экскурсий проходит, таких, скажем, шефских, для людей пожилых, малообеспеченных, либо, опять-таки, для детей из малообеспеченных семей или детских домов.
Итак, Борис Голдовский, замдиректора театра кукол имени Образцова, считает, что экономический кризис на работу театра пока не повлиял. А вот родители особенно сильно почувствовали повышение цен именно в самое последнее время, говорит Наталья Швырева, мать 9-летней девочки.
Мы с Катериной очень часто ходили в театр, особенно выходные, каникулы и так далее. Я старалась ее выводить. Но в этот раз, если честно, я не смогла пойти с ней в цирк, куда она очень любит ходить, потому что цены более-менее на хорошие места, откуда можно было все видеть, достигают таких сумм. 1200 на одного. Если пойти вдвоем, это как-то очень накладно получается. Также вот в мюзикл мы хотели, я его на детский мюзикл хотела отвезти, но там опять цены уже 1500. И уже пойти вдвоем, а то если втроем с племянницей, то это уже просто нереально. Но это катастрофа. Потому что я считаю, что ребенок должен развиваться, получать духовную пищу, ходить на выставки, театры, чтобы ребенок был всесторонне развит. А так получается, что мы ограничиваем его в духовном.
Чтобы не было причины высоких цен на театральные билеты, трудно предположить, что эти цены в ближайшее время в условиях экономического кризиса будут снижаться. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Владимир Бабурин. В программу приглашен доктор экономических наук Михаил Делягин. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» – рынок жилья в регионах в условиях финансового кризиса. В Москве сейчас 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. Коллегия присяжных приступает сегодня к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Компания «Красноярские авиалинии» оштрафована на 15 000 рублей за продажу билетов на рейсы, которые не были выполнены. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. В Москву прибывает глава правительства Китая Вэнь Цзебао. Он проведет переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Главная тема обсуждения – сотрудничество в сфере энергетики. Блок Юлии Тимошенко отозвал свой иск к президенту Украины. Как сообщил депутат от фракции БЮТ Валерий Писаренко, блок решил не оспаривать в суде указ Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов, поскольку президент этот указ отменил. Лидеры Великобритании и Франции Гордон Браун и Николя Саркози обсуждают сегодня в Париже пути выхода из мирового финансового кризиса. На азиатских биржах сегодня продолжилось падение цен на акции. Мировые цены на нефть также продолжают падать. В Нью-Йорке баррель нефти стоил чуть более 63 долларов США. Ведущие мировые интернет-компании пришли к взаимному согласию о введении всеобщего кодекса поведения в сети. Новые правила должны защитить свободу слова и приватность в интернете от вмешательства властей. США призвали власти Узбекистана немедленно освободить правозащитника Акзама Тургунова и журналиста Салижона Абдурахмонова, которые недавно приговорены к тюремному заключению. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Петербургским чиновникам светит ежегодная ревизия доходов, а московским машинистам метро и водителям автобусов – повышение зарплаты. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Задолженность по зарплате работникам федеральных предприятий в столице, по данным Московской Федерации профсоюзов, почти вдвое меньше прошлогодней, равна 67 миллионам рублей. Есть долги и у предприятий транспортной сферы. Не платят зарплату сотрудникам первый и второй автокомбинат. Эти предприятия не могут получить 130 миллионов рублей за оказанные услуги грузоперевозок на строительстве объектов по городскому заказу, в том числе школ и детских садов. Петербург. Городские власти сокращают финансирование ремонта школ и детских садов в будущем году на 14%, примерно на 500 миллионов рублей из-за экономического кризиса. Москва. Столичные власти продолжат практику выкупа квартир у застройщиков за счет городского бюджета, заявил руководитель строительного департамента Москвы Александр Косован.
Ни на минуту не прекратится строительство социального жилья, дорог, детских садов. Между тем, накопленные ресурсы позволяют нам продолжить практику выкупа за счет городского бюджета у застройщиков квартир, которые будут направлены на выполнение социальных программ. Это позволит не только продолжить расширение таких программ, но и поддержит строительную отрасль в трудные времена.
Петербург. Ежегодную проверку доходов и имущества чиновников предполагает законопроект о предоставлении сведений, внесенный губернатором Валентиной Матвиенко на рассмотрение в законодательное собрание. Москва. Зарплата водителей автобусов и машинистов метро увеличится почти на четверть в будущем году. По данным столичного департамента транспорта и связи, пока она составляет 29-36 тысяч рублей, а вырастет минимум до 41 тысячи. Но реально сегодня водители автобусов зарабатывают в среднем 50 тысяч рублей, работая больше нормы на 30-40%. В таких условиях москвичи все чаще отказываются работать водителями. Почти каждый второй водитель – иногородний. Петербург. По данным пенсионного фонда, от социального пакета отказалось более 70% пенсионеров города, около 600 тысяч человек. В Ленинградской области также большинство пенсионеров, почти 75%, предпочитают социальному пакету «живые деньги». Москва. Завершено расследование уголовного дела главы подмосковного Пушкинского района Владимира Башкирцева. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и в растрате в особо крупном размере. В материалах следствия упоминается сумма в 2 миллиона рублей. Обвинительное заключение передано для утверждения в прокуратуру Московской области. Новости Москвы и Петербурга, 28 октября, Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Томске открылась ежегодная ярмарка жилья. Это уже шестая ярмарка, которую проводят томские строители при поддержке областной и городской власти, и первая в условиях финансового кризиса и значительного снижения спроса на жилье. На ярмарке представлен весь рынок недвижимости Томска. То, что уже построено, и то, что будет построено в ближайшем будущем. Есть ли интерес к тому, что предлагают строители жителям Томска, выясняла наш корреспондент Мелани Бачина.
На ярмарке «Жилья 2008» в Томске немноголюдно, но руководители практически всех строительных компаний города в приподнятом настроении. Со сцены звучат торжественные речи, и строители, и власти много говорят о планах на будущее.
В этом году перед строителями стоит громадная задача, непростая, ввести 560 тысяч квадратных метров жилья. А я уверен, что наши строители способны ввести 1 000 000 квадратных метров жилья. Нашим строителям сегодня нужна помощь граждан города Томска.
Заявляет спикер Госдумы Томской области, заслуженный строитель России Борис Мальцев. В атмосфере общего праздника смущает только то, что по сравнению с прошлым годом посетителей на ярмарке почти нет. Из банков, готовых предложить ипотечное кредитование, только один. Еще в прошлом году ипотеку предлагали практически все крупные банки в городе. Но сегодня строители о красивой мини при плохой игре предпочитают не говорить.
Никто не делает красивую мину при плохой игре. Действительно, ситуация у нас не так плоха, как у наших соседей, в частности, в Омской области. 30 тысяч квартир не продано. Мы еще дна не достигли. Но у нас тоже сегодня существуют проблемы и приличные в плане продаж. Так как ипотечных кредитов нет, населения средств таких нет, безусловно. Поэтому вот. Но тем не менее, сегодня очень много населения забирает свои деньги с банков. И самое выгодное вложение – это в недвижимость.
Сказала депутат Госдумы Томской области, руководитель строительной организации Екатерина Сапканюк. Ее коллега Алексей Сергеев один из первых заявлял о системном кризисе в строительной отрасли. Депутат и строитель Сергеев еще в начале октября сказал, объем сделок упал на 80%, и если власть не примет меры по спасению рынка недвижимости – рынок рухнет. Сегодня у Алексея Сергеева настроение изменилось.
Сейчас очень хорошо.
А что изменилось за последнюю неделю? На прошлой неделе еще все было очень плохо, в том числе в строительной отрасли.
Плохо это когда неопределенность. Когда появилась определенность, появились коридоры, в том числе ценовые, по реализации и так далее. Четко очерчена поддержка от власти. То есть область сказала, что будет помогать. Это уже очень важно. Поэтому сейчас надо просто работать на тот рынок, который есть.
Директор другой строительной компании Шабан Байрамов тоже уповает на власть.
Я думаю, что сейчас участие государства должно быть немножко больше, чем, скажем, простое время. Почему? Потому что сегодняшние трудные времена, государство роль уже ежедневно мы слышим от телевизора. Я думаю, что скоро эти программы будут реализовываться в жизни. Это будет поддержка социальной программы, социальных жилья. А обычное жилье, которое мы строим, они всегда будут покупаться.
А вот томская власть в обещаниях сдержана. Борис Мальцев, спикер областной думы.
Какая господдержка, когда у нас, мы сейчас рассматриваем бюджет будущего года, у нас будет примерно 3 миллиарда. Оборот домостроительного комбината 9 миллиардов. О чем мы говорим? Какая господдержка? Господдержка – это только надежда. Самая главная поддержка – это население.
Сегодня в Томске минимальная цена за квадратный метр – 30 тысяч рублей. Еще летом минимум был 45 тысяч рублей. Руководители строительных компаний уверяют, падения цен больше не будет. Но молодая семья Поповых, которая пришла на ярмарку, надеется найти себе подходящий вариант и с покупкой пока не торопится.
Уже год думаем, мечтаем. С ростом цен все с каждым разом все пропадало мечта. Сейчас смотрим, что есть. И вроде как чувствуем, что есть возможности даже без ипотеки. Ну, там родители и так далее.
То есть вы об ипотеке не думали, да?
Ну, об ипотеке думали, но в любом случае... Говорят, что сейчас не дают. Но в любом случае лучше, если попытаться своими силами, там уже проще будет.
Но надеетесь, что еще, например, цены упадут?
Ну, мы маленько еще подождем, а там уже будем определяться. Надеемся, конечно.
Допустить обвала цен на недвижимость просто нельзя, говорит заместитель мэра Томска по развитию города Евгений Паршута.
Самое плохое, что может произойти вообще в этой ситуации, это резкое падение цен. Потому что понятно, что как только снизится цена резко, чего ждут определенные, скажем, инвесторы, да, то моментально будет скуплено все это жилье, а все остальное жилье будет по гораздо более серьезным ценам, чем сейчас. Банки сидеть на деньгах не могут длительное количество времени. Банки зарабатывают на определенных операциях. И я думаю, что первое, с чего начнут банки, это именно ипотечное кредитование, потому что это одна из наиболее выгодных для них операций. Поэтому здесь опасаться, что произойдет какой-то вот такой коллапс, да, наверное, не нужно. А много очень говорится о том, что скоро начнут сокращать предприятия, значит, много появится безработных и так далее. Вот чем больше мы с вами будем говорить об этом, тем быстрее это произойдет, тем больше вероятность такая, да, не надо нагнетать страсть.
Не так страшен кризис, как разговоры о нем. В один голос заявляют сегодня и томские власти, и строители. И потому о нынешних проблемах и возможных последствиях мирового финансового кризиса для отдельно взятой Томской области предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника HotBird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». «Золотая маска» при поддержке фонда Михаила Прохорова привозит в Москву Малый драматический театр «Театр Европы». С 29 октября по 21 ноября в Малом театре, театре Цетера и центре имени Мейерхольда будет показано 8 спектаклей Льва Додина. Вот уже 25 лет Додин возглавляет один из лучших театров мира, рассказывает Марина Тимашева.
С 1998-го Малый драматический театр каждый год появляется в Москве, и с тех пор 12 раз удостаивался национальной театральной премии «Золотая маска». 4 года назад, к десятилетию театра, «Золотая маска» привезла в Москву 7 спектаклей театра, теперь 8. Начиная с легендарных братьев и сестер, поставленных около 30 лет назад, заканчивая последней премьерой «Долгим путешествием в ночь» по пьесе Юджина О'Нила. Здесь и 9-часовые «Бесы», и обычные на 2-3 часа «Молли Суини» или «Дядя Ваня». Здесь спектакли с участием корифеев труппы от Татьяны Шестаковой, Петра Симака, Ксении Рапопорт, Игоря Иванова и Сергея Куршева до совсем молодых актеров-студийцев, на плечи которых ложатся «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Бесплодные усилия любви» Шекспира. Здесь спектакли многофигурные, те, в которых занято по 2-4 актера. Иными словами, настоящие полномасштабные гастроли, которые представляют историю выдающегося коллектива. Публика утверждает, Додин готова смотреть самые серьезные спектакли. Проблема не в зрителе, не в финансовом кризисе, а в отношении к культуре государства.
Театр не может быть коммерчески доходным мероприятием. Если не эксплуатировать один спектакль в течение 10-15 лет, как это происходит с мюзиклами, или не устраивать с 2-3 артистами в простейших декорациях чёса по всей России, опрос нормально художественно функционировать, можно обеспечить какую-то небольшую часть, пусть даже 50% бюджета – это максимум, все остальное – это всегда помощь, всегда поддержка. Я убежден, что прежде всего государство, мне кажется, это обязанность государства и ответственность государства. Искусство не является шоу-бизнесом. Это абсолютно две разные сферы деятельности. Я понимаю, что жизнь трудная, кризис, и кризис не только экономический, а очень крупный политический, который, мне кажется, мы как-то так толком не заметили или недооценили. Но из уст руководителей государства практически не звучит слово «культура». Я должен сказать, что это не только российский феномен. Сегодня во Франции до сих пор потрясены деятели искусства, потому что там подряд шла серия выборов, да, президентская, парламентская. В программе ни одного кандидата в президенты, ни в программе ни одной парламентской партии не было впервые подраздела о культуре. У меня вообще ощущение, что как только кончилась холодная война и противостояние капитализма и социализма, так тем и другим перестало быть нужным доказывать, что у них с культурой лучше. То есть культура тоже была частью какого-то оружия. И крохи перепадали на создание действительно искусства. Крохи, но все-таки. Как только исчезло, доказывать не надо. И это очень обидно и трагично.
Вот так рассуждает Лев Додин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных сегодня приступает к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Суд в Чите отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит пакет антикризисных законопроектов. На азиатских биржах сегодня продолжилось падение цен на акции. Мировые цены на нефть также продолжают падать. Ведущие мировые интернет-компании пришли к взаимному соглашению о введении всеобщего кодекса поведения в сети. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российское правительство, согласно вступившему в силу в октябре закону, в случае банкротства банка гарантирует полное страховое возмещение вкладов граждан, но не всех. Сотовый оператор «Вымпелком» купил половину акций розничного продавца «Евросеть». Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Торги на российском рынке акций, не проводившиеся в понедельник, открылись сегодня небольшим ростом основных индексов. В пятницу основные фондовые площадки в России были закрыты досрочно из-за резкого падения котировок бумаг большинства компаний. В целом, даже по итогам таких торгов, снижение основных российских индексов составило в среднем примерно 14%. Правительство России в полной мере гарантирует банковские вклады граждан даже в случае нехватки средств у Государственного агентства по страхованию вкладов, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В октябре в стране вступил в силу закон о полном страховом возмещении частных вкладов на сумму до 700 тысяч рублей. Позднее руководитель агентства Александр Турбанов заявил, что фонд страхования сможет обеспечить выплаты вкладчикам даже в случае одновременного банкротства половины российских банков, подчеркнув, что имеет в виду только вторую часть из примерно 1120 действующих в стране кредитных организаций. В России вступил в силу закон, разрешающий Центральному банку без лицензии выступать участником торгов на фондовых биржах и совершать операции по купле-продаже облигаций и акций коммерческих компаний, определенных его советом директоров. В понедельник первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев заявил, что первые сделки на открытом рынке в рамках операции «Репо» Центральный банк может начать уже в ноябре. Наблюдательный совет Государственного внешэкономбанка одобрил сделку по покупке 99% акций банка «Глобекс», входящего в число 40 крупнейших в стране. Для поддержки этого банка, испытывающего финансовые трудности, Центральный банк России предоставит внешэкономбанку 2 миллиарда долларов. Договоренность о покупке банка «Глобекс» была достигнута в середине октября. Как сообщил тогда глава внешэкономбанка, сумма сделки будет символической и составит менее 5000 рублей. «Вымпелком», второй по величине оператор сотовой связи в России, завершил покупку почти 50% акций компании «Евросеть», крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. Объем сделки составил 226 миллионов долларов. «Вымпелком» также получил право в течение 3 лет выкупить еще 25% акций компании «Евросеть». Сейчас контрольным пакетом ее акций владеют структуры российского предпринимателя Александра Мамута. Курс доллара на сегодня 27 рублей 35 копеек, на 29 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 8 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 33 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Рядом со мной в студии уже наш спортивный обозреватель Игорь Катманов. Игорь, добрый день.
Добрый день, Евгений.
В ближайшие 10 минут большой спортивный обзор программе «Свобода в полдень».
Будет посвящен в основном футболу, потому что в Москве накануне был сыгран последний матч 26-го тура чемпионата российской премьер-лиги. Это, пожалуй, центральная встреча тура. Футболисты московского «Динамо» на своем стадионе принимали давнего соперника, команду ЦСКА, и проиграли со счетом 1-3. Более подробно о матче расскажет наш корреспондент Игорь Швейцер, который также пообщался с участниками этой встречи.
Совершенно очевидно, что составители календаря чемпионата, вынося матч между «Динамо» и ЦСКА за рамки 26-го тура, думали прежде всего об армейцах и ставили их в привилегированное положение. Ведь участие команды в розыгрыше Кубка УЕФА ни в одном серьезном чемпионате не является основанием для изменения привычного ритма соперничества в национальном первенстве. В конце концов, практически все участники престижного евротурнира, правда с разным успехом, играли в воскресенье, а не в понедельник. Таким образом, ЦСКА получил лишний день отдыха в позитивном смысле слова, в то время как столичная «Динамо» в буквальном, ибо восьмидневный перерыв может выбить из ритма. Впрочем, довольно о календаре, волею которого противостояние претендентов на медали стояло особняком. Интрига заключалась не только в турнирном положении соперников. ЦСКА занимал второе место, «Динамо» третье, но и в исходе первой встречи. Тогда «Динамо», весьма удивив, победила со счетом 2-0. С тех пор ЦСКА сумел изыскать резервы и вернуть себе былую поступь. а «Динамо», наоборот, заметно ослабло. К самой главной потере португальцы Дани, который по существу не стал усилением для «Зенита», добавился не слишком длинный, но не менее значимый для «Динамо» перечень имен травмированных. В итоге против ЦСКА в стартовом составе у бело-голубых имелось лишь два номинальных защитника. Соответственно, некоторые футболисты «Динамо» заняли места, изначально предназначенные для совсем других исполнителей. Сложно сказать, это ли сыграло решающую роль, но к исходу часа встречи «Динамо» проигрывало со счетом 0-2, причем шансов исправить положение почти не имело. Затем Андрей Кобелев решился на смелый шаг, выпустив третьего нападающего и убрав с поля не очень полезного как в созидании, так и в разрушении игрока середины поля. На итоговый результат это не повлияло, но на игру очень сильно. ЦСКА оказался не только прижат к своим воротам, но и постоянно терзаем в собственной штрафной едва ли не всеми игроками «Динамо», кроме вратаря. У тренера победителей Валерия Газаева есть свой взгляд на события на поле и результат. Ему и слово.
Для нас очень важная игра была сегодня с точки зрения турнирной стратегии, особенно в заключительном этапе чемпионата. Очень рад, что мы ее выиграли в очень сложной игре. Несмотря на такой крупный счет, игра была очень тяжелая. В конце игры те моменты, которые, в принципе, создала команда «Динамо», немножко силенок не хватало. Мы сейчас ряд игр играем в очень напряженном режиме, поэтому в целом я абсолютно удовлетворен всем игрой, игроками. И самое главное, то, что мы очень важный матч выиграли. В любом случае, пока у нас есть теоретические шансы бороться за первое место, вот, мы должны это делать. После счета 3-0 немножко, так сказать, игроки пытались, наверное, сыграть уже более эстетично в каких-то эпизодах. Переигрывали игровые ситуации. Отсюда те хорошие атаки, которые у нас были во втором тайме при счете 2-0, 3-0. Естественно, уже команда «Московского Динамо» большими силами шла в атаку, оголяла оборонительные позиции. У нас были хорошие подходы, но хотели чересчур красиво все забить. Но дело в том, что самый красивый и красивая игра – это результат. Вот это самое главное.
Ну, творческое, если можно так выразиться, кредо Валерия Георгиевича известно давно. И хотя победители не судят, отметим, что прагматизм его команды подчас выглядел излишним. И будь на месте «Динамо» более аккуратный в реализации моментов соперник, наказал бы непременно. Но сослагательного наклонения футбол не терпит. Хотя помечтать порой хочется. Например, о том, сколь зрелищным и захватывающим мог бы быть матч, решись Андрей Кобелев с самого начала играть против усталого ЦСКА менее осторожно. Но тренер «Динамо» на такое предположение возразил довольно резко.
Да, на это есть хорошая поговорка. Если бы у бабки, понимаете, поэтому...
Что ж, понять наставника «Динамо» можно. Ошибся он с выбором тактики или нет, его команда проиграла. Причем по делу, хотя сам матч Андрею Николаевичу понравился. Вот его комментарий к поражению.
Ну, во-первых, я думаю, что игра понравилась. Открытая была игра со множеством голевых опасных моментов, много хороших комбинаций. Вот. Но, конечно же, ничего нового не скажу. Выигрывает тот, кто забивает больше мячей. Поэтому и были опасные моменты возле наших ворот. Мы имели хорошие моменты. Вот. Но, к сожалению, в завершающей стадии команда ЦСКА была лучше нас.
Так считает тренер «Динамо» Андрей Кобелев. А вот мнение его подопечного, австралийца Люка Уилкшера, проведшего первый тайм в обороне, а во втором создавшего немало моментов уже из линии полузащиты и в итоге забившего гол престижа.
Я думаю, все видели, что во втором тайме мы создали ряд выгоднейших моментов у ворот соперника. И мне кажется, что если бы все завершавшие комбинации ударами были столь же аккуратны, как я, результат оказался бы иным. В перерыве Андрей Кобелев сказал нам, что мяч нужно опустить вниз и более точно играть в пас, и мы сделали это. Нам удалось переиграть соперника, скрыть его оборону, и шансы возникали один за другим. Однако я сильно разочарован. Такое великое множество голевых ситуаций и лишь один забитый мяч. Удобнее ли мне играть в середине поля, чем в защите? Не знаю, я бы не сказал. Опыт игры в обороне у меня имеется. Но в полузащите мне чаще удается работать с мячом, создавать опасные моменты. Но я готов играть везде. Что же касается качества игры, то единственное, в чем ЦСКА превзошел нас, в количестве забитых голов. Ведь мы создали много моментов, да и использовать должны были совсем не один. Второй тайм был удачнее, чем первый, потому что мы взяли мяч под контроль. Такое происходило уже и в некоторых других матчах. И как только мы это делали, всегда возникали шансы.
Так считает Люк Уилкшир, выступающий в «Динамо» на разных позициях. И хотя сам игрок уверен в своей универсальности, да и его тренер, похоже, считает так же, причем не только относительно австралийца, очевидно, сила нынешнего «Динамо» в атаке. И отказ от такой игры, во многом сделавший «Динамо» открытием сезона, может в итоге лишить команду столь желанного для нее места в тройке.
Это был материал Игоря Швейцера, которым мы подвели итоги 26-го тура. Итак, за 4 тура до конца первенства страны в тройку лидеров входит «Рубин», первое место 57 очков, ЦСКА вторая позиция 50 очков и «Динамо» третье место 44 очка. В Бонне в матче на первенство мира по шахматам Владимир Крамник в 10-й партии, играя белыми фигурами, одержал победу над Вишванатаном Анандом на 29-м ходу. Счет в матче стал 6-4 в пользу индийского гроссмейстера, которому для сохранения звания чемпиона мира надо сыграть в ничью одну из двух оставшихся партий. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошли очередные встречи. Вот их результаты. Нью-Йорк Айлендерс проиграли своим землякам из Рейнджерс со счетом 2-4. Коламбус уступил Анахайму 2-3. Баффало потерпел поражение от Оттавы 2-5. Миннесота выиграл у Чикаго 3-2. Эдмонтон в овертайме проиграл Бостону 0-1. И Лос-Анджелес по буллитам уступил Детройту 3-4. 6 матчей накануне были сыграны в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» по буллитам выиграл у ЦСКА 4-3. Локомотив в овертайме обыграл «Авангард» 3-2. «Витязь» победил «Трактор» со счетом 3-1. Московская «Динамо» проиграла «Нефтехимику» со счетом 0-2. «Спартак» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» 0-3. И рижская «Динамо» проиграла тольяттинской «Ладе» со счетом 0-6.
Спасибо Игорю Кутманову. Он сегодня представил большой спортивный обзор в программе «Свобода в полдень». Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Средства массовой информации как создатели и заложники рейтинга. О технологиях популярности ведущий программы «Гордон Кихот» Первого канала Александр Гордон, медиа-аналитик Игорь Буренков и обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13:07. Я же сегодня уже прощаюсь с нашими радиослушателями. Желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их...
Было известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студентов за избиение...
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.